Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурки Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли. Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала: «Желаем удачи». Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей. «Да, задали нам мороку, язви их в сердце», – буркнул он, отвечая вслух на свои мысли. «Вы тут посматривайте, если у вас какой затор выйдет, так вы нажмите где надо, ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седлать, доченька». Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы невзначай спросила: «Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно». «Он с технаруком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду». По перрону к ним торопливо шли Жаркий, Дубава, а с ними в небрежно накинутом жакете с потухшей папиросой меж тонких пальцев Анна Борхард. Всматриваясь в проходящих, Рита задала последний вопрос: «Как ваша учеба с Корчагиным?» Токарев удивленно взглянул на нее. «Какая учеба? Ведь паренек под твоей опекой». «Парень мне не раз говорил о тебе, не нахвалится». Рита недоверчиво прислушивалась к его словам. «Так ли это, товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил переучиваться». Старик рассмеялся. «Ко мне? Я его и в глаза не видел». Паровоз заревел. Клавичик из вагона кричал: «Товарищ Устинович, отпускай нам папашу, нельзя же так! Что мы без него делать будем?» Чех еще что-то хотел сказать, но, заметив троих подошедших, замолчал. Мельком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил ее прощальную улыбку Дубави и порывисто отошел от окна. Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темно-серые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища, хмуро стояли старики-грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышное одеяние, и стояли они голые и чахлые. Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди. Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты. А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи. Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда. Но люди с работы уходили только поздно вечером. И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес. Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать, все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей – дыры, вместо печных дверок – черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил. Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложилось 400 человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у двери одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. А сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер. Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, 1,5 фунта черного, как антрацит, хлеба. Это было все, что мог дать город. Технорук, сухой, высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках, Валериан Никодимович Потошкин и техник Вакуленко, коренастый, с мясистым носом на грубо скроенном лице, поместились в квартире начальника станции. Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Халявы, коротконогого, подвижного, как ртуть. Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения. Насыпь с каждым днем углублялась в лес. Отряд насчитывал уже 9 дезертиров. Через несколько дней сбежало еще 5. Первый удар стройка получила на второй неделе. С вечерним поездом не пришел из города хлеб. Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом. Секретарь партколлектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя под мышкой. «Начинаются игрушки!» – буркнул он себе под нос, быстро одеваясь. В комнату вкатился шарообразный Халява. «Сыпь к телефону и достучись до особого отдела», – приказал ему Токарев. «А ты никому о хлебе ни звука», – предупредил он Дубаву. После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый Халява добился связи с замнач особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Что, хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал!» – угрожающе загудел в трубку Жухрай. «Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем?» – сердито кричал в трубку Токарев. Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлектива услыхал. «Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литке, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас». Чуть свет к станции подошли забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литке сын. Борьба за стройку обострялась. Исправление дороги сообщили – нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозников на стройку. Первая партия заканчивала работу, а смены не было. Задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности. В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив. Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще 6 для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные в пущу водицу. А дождь все лил. Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью. Сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово не ругаться. С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу. На кухонном столе резала свеклу Адарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего в волю, по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей. Адарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила: «Ты что, к обеду мастишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги суешь? Тут ведь кухня, а не баня», — брала она в оборот Корчагина. Вошел пожилой повар. «Сапог порвался в дребезги», — объяснил свое присутствие на кухне Павел. Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул на Адарку. «У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель». Слушая повара, Адарка пригляделась к Павлу и немного смутилась. «А я вас за лодыря приняла», — призналась она. Павел прощающе улыбнулся. Адарка глазом знатока смотрела сапог. Латать его мой муж не будет ни к чему. А чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу. На горище у нас такая валяется. Где ж это видано так мучиться? Не сегодня-завтра мороз ударит. Пропадете, — уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла. Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху. Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату халявы актив и передал ему невеселые новости. Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и все на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили. На наш век их хватит, докладывал старик собравшимся. Я, ребятки, скажу открыто, дело не к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют, неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну так вот, ребятки, в городе возьмут в штос всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. 5 раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем, одна слякоть? Говорил Токарев необычным для него хриповатым баском, а напряженно стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве. «Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром без партийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома», – передал он Панкратову сложенный в 4 лист. Через плечо грузчика Корчагин прочел. «Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкома Р. Устинович». В тесном бараке не пройти. 120 человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню. Открыл собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех. «Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут». Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о домашнем уюте, другие возмущались, кричали об усталости, многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемешку с бранью к чертовой матери. Я здесь и дня не останусь. Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас 2 недели, хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи. А у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю. Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал, сын бухгалтера из губпродкома. «Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор». Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост. «Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание каторга?» Глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих. «Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся. А текать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина». Грузчик не любил больших речей, но и эту короткую перебил все тот же голос. «А беспартийные уезжают?» «Да», – отрубил Панкратов. К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью, кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром. «Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем». Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса. «Чем швыряешься? Ах ты, шкура продажная! В комсомол втерся, на теплое местечко целился! Гони его отсюда! Мы тебя погреем, вошь тифозная!» Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь, как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь. Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.